Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Всем добрый день, у нас на календаре уже 29 мая, это значит, что самое время встретиться в программе «Герои нашего города», у нас на часах 18.00 по Москве, но мы знаем, что в разных регионах России время уже совершенно разное, и не везде 6 вечера, но в любом случае, скорее всего, у подавляющего большинства людей уже закончился рабочий день, есть минутка для того, чтобы настроиться на что-то приятное, может быть, уже встретиться с семьей, как-то за чашечкой чая, кофе. Ну, кофе, наверное, на ночь вредно, но уже как-то приятно провести вечер. Итак, из приятных поводов для проведения вечера. Сегодня день военного автомобилиста, Всемирный день здорового пищеварения, Международный день миротворцев ООН, День ветеранов Швеции и Национальный день бисквита США. Так что можно, в общем-то, выбрать себе какой-то праздник, вот тем более бисквиты, почему бы нет. Но насчет, на самом деле, времени и разницы во времени неспроста. Я сегодня заговорила. Сегодня у меня на связи паруса духа. И, можно сказать, паруса духа издалека. Колпащиков Олег, Калмыков Андрей. Ребят, как вас слышно? Здравствуйте.
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 Слышно, отлично, да.
Да, мы вас тоже слышим. Сколько у вас на часах?
У нас 20.00.
Да, ровно 8 часов вечера.
Ну вот, слушайте, вот необъятна наша родина, хорошо, хотя бы 2 часа разница, а не 5 часов, иначе было бы, наверное, нам как-то сложнее уже состыковаться в одно время и в одном месте. «Паруса духа». Программа, наверное, одна из самых необычных, какая вообще есть среди различных программ. И, ну, вот так, может быть, звучит своеобразно, но, по сути, это путешествие вслепую. Могу я так выразиться? Или это звучит обидно, неуместно и вообще не о том?
Это не обидно, просто это не совсем о том. «Паруса духа» — это путешествие под парусом в инклюзивной команде. То есть это люди с инвалидностью, люди без инвалидности, люди, представители других социальных групп, собираются, путешествуют под парусом, делают экспедиции в разных странах мира и делятся своим опытом инклюзии, то есть взаимодействия между различными социальными группами. И, естественно, собирают самые интересные примеры по всему миру. Плюс к экспедициям это, конечно, регаты, гонки на парусниках, тоже в инклюзивных командах. Это не гонки людей с инвалидностью, не гонки слепых, а гонки с участием людей с инвалидностью.
Как пришла идея? Кому первому пришла, может быть, мысль, что вот, в общем-то, кругосветные путешествия, путешествия под парусом, все это здорово, замечательно, и нужно эту возможность использовать?
Идея родилась в 2011 году. У нас есть интересный человек в городе Таганрог, Сергей Бурлаков, параспортсмен. Сейчас он занимается карате, человек, у которого нет ни одной руки, ни ноги, но он, тем не менее, пробежал Нью-Йоркский марафон. И вот он вышел с идеей сделать кругосветку с участием интересных людей с инвалидностью. И мы подхватили эту идею и ее сейчас с удовольствием развиваем. И тогда, в 2011 году, мы с Сергеем познакомились. Он говорит: так здорово, вот у меня рук ног нету, ты слепой. Вот, пойдем по парусам путешествовать. И так мы начали тренироваться в городе Дубровник, в Хорватии, да.
Тренировки. А в чем они вообще заключаются? И, честно говоря, мне порой казалось и кажется, что вот все, что связано с выходом в море под парусом, ну, в общем, вроде бы встал, да, вперед. Какая может быть здесь подготовка?
Подготовка, да, самая различная. Во-первых, управлять парусами. Во-вторых, управлять лодкой. В-третьих, работать в команде. Самое сложное оказалось в экспедициях даже не работать там с парусами и не там управлять судном, там слепую, не еду готовить. Самое сложное в экспедициях – это... Но, работа в команде. Работа в команде, там на лодке нет своего пространства, все вместе, всем надо работать. У кого-то получается, у кого-то не получается, кто-то что-то может, кто-то что-то не может. Это надо учитывать, включаться, разговаривать. Плюс в наших инклюзивных экипажах очень много таких резко позитивных людей. И представляете...
Что значит резко позитивных?
Ну, которым во что бы то ни стало, но смотрят на жизнь, на обстоятельства с такой позитивной точки зрения. Представляете, вот с такими людьми на самом деле сложно. То есть вечером поговорил, да, лег спать, с утра проснулся, опять все хорошо, у всех все хорошо, чтобы не произошло. Вечером опять заснул, с утра опять просыпаешься в этом же. И избежать отчасти некуда.
Людям не плохо.
Ну, людям с ней привязан, да, как же проблема, как же, да.
Кому-то не хватает трудностей, да.
Да, да, как же вот на кого-то обидеться, с кем-то ругаться.
Слушайте, ну а разве сам факт того, что команда самая разнообразная, инклюзивная, разве это уже само по себе не вызов? Разве это уже не трудность?
Ну, это сложность, конечно, допустим, если 9 человек в экипаже, допустим, на яхте идем, трое слепых. То есть одно даже перемещение по лодке, оно затруднительно.
Особый процесс.
То есть слепую идешь по лодке. Надо обязательно комментировать, куда ты пошел, потому что ты же не видишь, куда идешь. Там человек, может, работает или что-то делает, или стоит, или на мостике, или на лестницах. Ты можешь в спину его толкнуть. Также там двое слепых людей, представьте, завтра готовят, да, там же тесненько довольно-таки на яхте, вот, и интересно. А еще если, допустим, один слепой, один там с другой стороны, да, один глухой, да.
Звучит, что да. Команда, конечно, очень такая разнообразная, но при этом есть ли какие-то ограничения, при которых вы скажете точно нет? Кому не место в вашей команде и кого вы с собой под парус не возьмете?
Ну, мы пока не берем детей, да. Мы пока не берем детей без родителей. Не то, что говорим нет, мы просто у нас нет...
В рамках безопасности.
Да, в рамках безопасности. Мы пока не построили свое судно такое полностью доступное, поэтому, допустим, для людей, которые передвигаются на колясках, мы не можем их взять больше, чем на сутки, потому что у нас нет, допустим, оборудованного специального там спального места, санузла. Мы можем вот на сутки людей, которые на колясках передвигаются, взять себе больше, пока возможности нет, да. А так мы нет, по-моему...
Чисто технически.
Да, чисто технически.
Но так мы нет, никому не говорим. Неужели нет какого-то такого, ну, скажем так, первого теста на, ну, не знаю, восприятие, адекватность, вот элементарную такую человеческую адекватность? Я даже сейчас не про технические, там, удобно-неудобно проехать, удобно-неудобно, там, на коляске перемещаться по, получается, судну. А вот именно, допустим, вы общаетесь с человеком и понимаете, что вот в команде он будет деструктивным элементом. С такими работаете и приспосабливаете их для работы в команде или отсеиваете?
Ну, тут, Екатерина, я вам открою небольшой секрет. Вот, чтобы деструктивный элемент собрался с нами на лодку, должна собраться, доехать, понять, что ты идешь с людьми с инвалидностями, понять, что ты идешь под парусником в штормы. Ну, вот деструктивные элементы... они на этом этапе сами собой отсеиваются, потому что ну, это же определенно все равно надо или смелость, или какую-то отвагу для того, чтобы решиться, доехать, вступить в команду, Ну, это и есть фильтр, что те люди, которые к этому не готовы, они просто практически у нас не появляются. Есть люди, у кого-то сильная морская болезнь, вот прям за сутки он там пластом лежит, ну, правда, у него морская болезнь. Вот он еле там доходит, суточный переход делает, ходит, но все равно счастлив. И это не деструктивный элемент, это человек, который с нами перешел, там, был в команде и получил, да, свое, и нам тоже отдал частичку своих сил, да, способностей, талантов.
Слушайте, вы говорите про кругосветные путешествия. Вот неоднократно в интервью разных тоже вот кругосветные путешествия. Насколько они действительно кругосветные, или это просто красивое название, красивый лозунг, а в общем-то, ну, все очень локально. Какая может быть самая дальняя точка, до которой вы добирались, и насколько действительно путешествия кругосветные?
кругосветному путешествию мы готовимся к настоящей кругосветке, которая будет так на 1.5-2 года, да, без остановки. Мы к ней готовимся. Сама кругосветка, да, у нас предполагает, что более 30 тысяч миль мы должны пройти, 36. Мы делаем экспедиции в разных уголках мира. Но максимально у нас была экспедиция в 3000 миль. 3000 миль, 2 месяца продолжалось. Вот, мы путешествовали, делали экспедиции в Балтийском море, в Северном, в Карибском море, в Средиземном море, в Андаманском море, в Хорватии, да, на озере Байкал. Мы готовимся к кругосветке. И, ну, это как бы не то, что красивая фраза, это наша цель.
Какая самая большая нелепость приключалась с вами во время, ну, может быть, каких-то либо первых, либо вот самых недавних путешествий?
Какая самая большая нелепость?
Казус. Вот, например, что-то, к чему жизнь вас, вашу команду точно не готовила. Вот никак не могли предположить, что вот нечто может произойти. Было что-то такое?
Ну, это не казус, это интересная такая вещь была. Смотрели мультфильм про капитана Врунгеля, да?
Да, конечно.
Да. Помните там элемент, когда море уходит, да? И у нас был интересный случай. Мы как раз в 2015 году мы шли на катамаране. Катамаран – это не простая яхта, это как бы такие две яхты, между ними палуба. Вот. И у катамарана нет киля. И мы шли в Средиземном море, а там большие приливы и отливы. И когда мы заходили на один из островов, случился отлив, вот, и мы получилось, море ушло, в центре моря море ушло. И мы легли на песок и 2 часа лежали на песке, вышли вокруг катамарана, гуляли, поздоровались со всеми креветками. Вот, потом море снова начало прибывать, мы сели на катамаран и пошли дальше. Это вот такое удивительное переживание. Ну и казус, я сам слепую готовлю, сейчас вот пока рассказывал, еще вспомнил. Слепую готовлю, один раз я помню, большую кастрюлю варил рассольника и вместо перловки добавил гречки, да, добавил гречки.
Ну, в общем-то, что, тоже... мне кажется, новое блюдо вышло.
Ну да, новое блюдо вышло, да.
Кстати, а ведь у вас, насколько я знаю, есть еще и кулинарное шоу с незрячими участниками. Это еще существующий проект или это уже такая страница истории?
Это существующий проект, и мы вот отправляемся в экспедицию через 2 дня и будем такие элементы кулинарного шоу показывать и в Финляндии, и в Латвии. Здесь мы на мероприятиях постоянно делаем кулинарное шоу. Мало того, мы сейчас развиваем эту тему и делаем кулинарное шоу как такой тренинг для того, чтобы люди зрячие, когда они готовят завязанными глазами, могли ощущать свои, быстро раскрывать свои скрытые таланты и способности, такое развитие этого проекта. То есть 2 зрячих людей под руководством незрячих готовят на кухне завязанными глазами, их выгуливают завязанными глазами, и за 2-3 часа они прикасаются к каким-то своим скрытым талантам, за ними наблюдают эксперты и рассказывают им, какие таланты у них раскрываются в это время и как их в жизни, в работе использовать.
Что-то для себя в процессе работы с, может быть, профессиональными поварами вы открывали в себе какой-то талант, о котором, может быть, и подозревать не могли?
Когда мы взаимодействуем с профессиональными поварами вслепую?
Да-да-да.
В этой? Какой талант? Ну, когда занимаешься кулинарией, во-первых, раскрываются таланты вот, тщательности такой, аккуратности, размеренности. Вот, я думаю, что это главное, когда занимаешься кулинарией. Тщательность, аккуратность, такое вот удовольствие от движения, от процесса, удовольствие от того, что как ты управляешь взаимодействием вот этих продуктов, и как в итоге, да, получается что-то волшебное.
когда, скажем так, приходит новый, ну, может быть, потенциальный член вашей команды, может быть, потенциальный желающий участвовать в ваших экспедициях и путешествиях, к чему вот этому новому человеку 100% нужно быть готовым? Морально, может быть, физически, помимо каких-то таких вот навыков, там тоже готовки, обслуживания себя. Ну, мы будем считать, брать за основу, что это уже все умеют, знают и прекрасно этим владеют. Но к чему нужно подготовиться и к каким испытаниям быть готовыми?
Может, Андрей ответит, да?
Да, давайте.
Мне хочется это сказать, да. Вот, наверное, я как раз тот новый человек. В том году, значит, я впервые посетил на замечательную эту экспедицию по Балтийскому морю. Было просто, другими словами, как чудесно, не могу назвать. Действительно, это было для меня первый, да, такой опыт полноценного взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями именно, да, на море, именно вот в таком формате. На самом деле уже с 2014 года с Олегом мы знакомы, взаимодействуем в различных мероприятиях, проводим различные мероприятия, проводим, да, там организовываем, и история мне, конечно, это знакома, но вот именно там, на Балтике, это было, конечно, чудесно. И отвечая, да, на вопрос, что же я испытывал, да, то есть на самом деле то самое желание принять в этом участие, оно покрыло вот все трудности, которые там, с которыми я сталкивался. То есть это прожить морскую болезнь, это отработать, да, какие-то навыки морского хода, да, то есть там какие-то небольшие знания, как справляться с парусами и так далее, и так далее. То есть это все очень быстро, на самом деле, прижилось. И очень быстро, на самом деле, прижилось. И как именно вот там, о чем говорил Олег, на маленьком судне, в море, еще и в шторм, находиться вместе, взаимодействовать, быть командой, слушать, да, там, команды. И на самом деле, ну, лично по мне, никаких особых трудностей не возникло. Я чувствовал себя счастливым человеком. Я познавал, я анализировал все, что происходило. И мы отлично проводили время.
Андрей, вы ведь руководитель программы адаптации «Дорога к дому». Это адаптация наркозависимых, ведь так?
Так, если раскрыть этот вопрос, то ребята, которые прошли основной курс реабилитации в закрытом учреждении, вот второй этап – это то, чем вот я как раз занимаюсь, их адаптирую в социуме. Это такой программой мы занимаемся.
Вы знаете, очень, ну так, бывало, общаясь с различными реабилитационными центрами, которые занимаются алко-наркозависимыми, все большинство сходятся в том, что вот, в общем-то, бывших наркозависимых не бывает. И что, в общем-то, человек остается зависимым, вопрос, как он эту проблему регулирует, решает и, в общем-то, живет с ней. Как по-вашему, насколько возможно вот действительно человека реабилитировать, адаптировать к нормальной такой обычной жизни настолько, чтобы он все-таки стал бывшим, если, ну, все-таки будем брать в расчет, может быть, бывшим стать возможно?
Я отвечу так. Абсолютно даже лучше, чем, ну, давайте назовем человека, который не столкнулся с такой проблемой, который преодолел первую стадию, да, то есть активного употребления, продолжает развиваться, продолжает именно выздоравливать, есть такое, да, выражение. Он формирует в себе, безусловно, нравственные и духовную нравственность, и очень, ну, простым языком, это человек, который обречен на успех 100%, потому что все то, что сформировалось, так скажем, в том негативном образе, если он это начинает правильно применять в новой жизни, очень быстро достигает больших успехов, очень коммуникативный, общительный. И человек со стороны, который не знает о проблеме, не сможет даже понять, что, да, у этого человека были какие-то в прошлом трудности, и так, и на самом деле это, ну, абсолютно незаметно. Ну, если не говорить о физических каких-то, может быть, внешних, там, да, там, последствиях употребления, то есть в общении это абсолютно может не проявляться, поэтому... Но для самого зависимого, конечно, проблема остается. То есть именно к зависимому, да, прежде всего, есть такое вот выражение, не нужно, да, отходить, нужно всегда помнить, да, то, что проблема была, она есть, но он действительно продолжает этому учиться, учиться жить по-новому, и забывать ему про это чисто терапевтически не нужно, чтобы оставаться, чтобы продолжать развиваться в правильном направлении.
Как вообще пересеклись две эти темы, незрячие люди и наркозависимые, потому что я, ну, скажем так, легко представляю, как незрячая команда может, в общем-то, делать какие-то совместные проекты, ну, допустим, с колясочниками. Наркозависимые где-то со своей историей, там где-то, ну, какая-то кооперация с бывшими алкозависимыми. Как пересеклись вот эти две, ну, на первый взгляд, абсолютно несовместимые истории, что одни взялись реабилитировать других?
Ну, я продолжу, да, Олег, наверное, тоже подхватит. Вот про нашу историю, как у нас это получилось, да, в 2014 году, даже, наверное, в конце 2013-го, простое, да, там, знакомство представителя организации вот, в нашем городе, там, «Урал без наркотиков» и взаимодействие, появилась, да, родилась идея по взаимодействовать именно с зависимым, да, в рамках именно вот инклюзии. Потому что в целом, да, инклюзия подразумевается взаимодействие с различными социальными группами. Раз инвалиды могут взаимодействовать с другими, почему? То есть зависимые, это же тоже, да, своего рода социальная группа. И почему она не может взаимодействовать с другими? То есть так вот появилась эта идея, начали пробовать привлекать зависимых к различным мероприятиям. И с 2014 года мы стали взаимодействовать. Не, может, что-то Олег еще дополнит?
Да, я добавлю. Программа мы назвали ее «Перекрестная реабилитация». Mm-hmm. Смысл в том, что когда у человека с инвалидностью, когда у зависимого человека, мы сейчас называем человек преодолевающий зависимость, когда наступает настоящая жизнь, когда он не просто там научился ходить бегать, не просто там бросил принимать наркотики, а когда он зацепился за новое дело в жизни, за дело, за деятельность, за какое-то, вот тогда наступает действительно реальная жизнь. И что касается людей, преодолевающих зависимость, да, вот души там наркоманов не бывает. Если человек на самом деле зацепился за какую-то деятельность, и Андрей не даст соврать, нормальная хорошая деятельность, она тебя так увлекает, что забываешь уже, да, что, кто ты, что ты, да, вот сейчас вот. И человек, поверьте, человек может в жизни забыть про наркотики, может. Когда у него действительно есть, появляется новая деятельность, в которой он полностью реализуется, для него наркотики, у него гораздо больше проблем появляется в жизни, чем наркотики.
Другие, да.
Да, наркотики, это просто ни, да, ни с чем не сравнимо.
То есть можно вот сказать, что появляется новая, но социально приемлемая зависимость?
Ну, социальный приемлем, зависимость. Просто увлекает, человек увлекается новым интересным делом, и он реально... Ведь почему человек принимает наркотики? Потому что у него не было более интересного дела в жизни. Потому что ему сказали, иди, вот ты норма, иди, как все, иди вот там следствием или еще кем-то. А те таланты скрытые, которые у него действительно были, он не реализует. Если человек реализует свои таланты, никакие наркотики с реализацией талантов не сравнят и в ощущениях, и в удовольствиях, и так далее. Это первое. Второе. И у людей с инвалидностью то же самое задача, да, в жизни не просто там доступную среду, чтобы пенсию там платили, не знаю, по музеям там болтаться. Вот, самое главное для людей с инвалидностью это тоже найти свое дело, в которое люди с инвалидностью используют свои, мы называем их экстрабилити, особые способности. И да, мы начали серию мастер-классов, то есть люди вот с инвалидностью, экстрабилити, начали рассказывать о своей жизни, приезжать в центр, рассказывать о своей жизни, там фото-видео показывать, в том числе про паруса. И люди, преодолевающие зависимость, они на основе этих примеров, они верят, что реальные изменения в жизни возможны. Даже, казалось бы, ведь и на зависимых, и на людях с инвалидностью в обществе по большому счету ставят крест. Максимум, что там у человека без инвалидности, про будущее инвалида, ну вот как бы
выжил, он бы, ну вот, чисто так, существовал.
Да, как бы, да, да, и вот я же слепой, да, 25 лет слепой, И если человек без инвалидности занимается там реабилитацией, вот у него в голове, как бы ему вот всеми методами вернуть мне глаза. А дело в том, что когда ты хорошо адаптировался, когда ты перешел в новый мир, когда ты в новых силах, вот тут вы можете меня услышать сегодня раз, зрение обратно за деньги не нужно, когда ты в новых силах. И мне не надо возвращать глаза, мне надо развиваться как слепому человеку. Человеку без инвалидности это понять невозможно. Точно так же человеку, преодолевающему зависимость, все говорят, вернуться назад, никуда он назад не вернется, он вошел в новый мир, и надо на этот мир просто посмотреть с точки зрения сил, духа, духовности и развиваться как... Это все равно будет особый человек навсегда. И важно вот эту особенность ее использовать во благо и себе, и людям. И поэтому у нас абсолютно... Да, у нас абсолютно одинаково... Ну, не абсолютно, задачи...
Очень много похожего.
Очень много похожего, да. И проблем, и манипуляций, и жалости к себе, и общество на нас крест ставит и так далее, поэтому наше взаимодействие...
Знаете, мне кажется, все-таки здесь есть одна такая тонкая поправка. Если, да, в целом можно сказать, что общество любит вообще на всех социальных группах, которые как-то не укладываются в общее понятие нормы, ставить крест, то все-таки к людям незрячим можно... снискать некое сочувствие, а к человеку, который преодолевает наркотическую или алкогольную зависимость, вроде как пренебрежение, потому что сам виноват.
Вот тут интересно, но что общего? Если мы высказываем человеку сочувствие, мы его дискриминируем. Если мы его обвиняем, мы его... Где сочувствие же бесконечное, это жуткая дискриминация. Вы не представляете? То есть я вот здоровый, нормальный человек, я просто не вижу. Выходишь на улицу, вслепую, и тебе подходит сразу куча людей, начинает: ой, государство тебе помогает, ой, а где твоя собачка, ой, ты хоть женатый. Они даже не понимают, что я через два дня в кругосветку иду. Да, а это жуткая дискриминация.
Слушайте, люди здесь добрыми намерениями.
В том-то это еще страшнее.
Да,
это еще.
Да, да.
А думаете, зависимых обвиняют не с добрыми намерениями? То же самое. То же самое, а результат тот же самый. Понимаете, что людей обвиняют, что людей там жалеют беспочвенно. Вот. И это, я понимаю, что люди это искренне делают, и я уважаю это дело, но это жуткое дискриминация, это же давление. Uh-huh. Это давление и на людей с инвалидностью, и на людей, преодолевающих зависимость, там, на беженцев, не знаю, на кого, на бывших заключенных, с кем мы тоже начали работать. Вот, и она из-под этого давления, представляете, каждый день. Это что обвинение, что жалость, сила воздействия одинаковая.
Слушайте, я могу вот что вам возразить. Получается, что если человек, скажем так, назовем относительно здоровый, по крайней мере, зрячий и без зависимости, не сочувствует и не как-то высказывается, соответственно, он равнодушный, и на него будет давление со стороны, потому что он равнодушный, он не проявил участия. Как в этом клубке отсутствия взаимного понимания найти точки соприкосновения и начать нормально взаимодействовать?
Нормально мы можем взаимодействовать, если мы смотрим друг на друга со стороны экстрабилити, сильных способностей, особых талантов. Если мы начинаем друг в друге замечать уникальность с точки зрения сильных сторон. Вот мы, когда мы научимся, люди вот так вот друг на друга смотреть, подходить и смотреть, а какие таланты, какие возможности, какие способности, что сильного в этом человеке. Это не говорит о физической силе, что он там здоров, или там все должны быть мужественные. Сила, она может быть же по-разному проявлена. Сила там в благости, в смирении, там, в принятии сила в своей слабости, в переживании слабости. И когда мы друг на друга вот с такой точки зрения, вот интерес к этому будем проявлять, и у нас этого вопроса не возникнет.
Есть ли что-то, в чем, есть, скажем так, сейчас много толерантных, есть много нетолерантных высказываний, аббревиатур, как стоит, не стоит называть человека с тем или иным видом инвалидности. И вот одно из таких, наверное, самых устоявшихся – человек с ограниченными возможностями здоровья. Ограничены возможности. И есть ли что-то, что действительно вас ограничивает, в чем вы чувствуете, что вот в этом я ограничен?
Я, во-первых, в теле ограничен, да, как все люди. Я не вижу, это правда я не вижу. Это мои ограничения. Но благодаря ограничениям у меня развиваются другие таланты и способности дополнительные. У меня есть ограничения, я не вижу. У меня тело, мне 45 лет, я мужчина. Да, живу в Екатеринбурге. Это все ограничения же. Да.
Как-то раз от одной незрячей знакомой я услышала такую вещь. Когда она говорит о том, что поедет в другой город посмотреть, либо поедет в другую страну посмотреть, и на нее смотрят как на не совсем адекватную, говорит, а зачем? Какая тебе разница, по каким улицам, в общем-то, ходить, ты все равно их не увидишь. Что вы обычно возражаете в таком случае, если сталкиваетесь, ну вот, мягко говоря, с такой нетактичностью?
Да нормально это не... Надо уважать, что люди же... Люди слепого встречают... как обычный человек встречает... Ну, я слепым сравниваю, что вы часто белых слонов встречаете в Екатеринбурге. Также люди один-два раза в жизни слепого человека встречают, и не виноваты, что они не знают про этот мир. А про на то, что посмотреть... Я тоже спрашиваю, слепым на яхте, зачем, куда туда, что им смотреть, да. На это я рассказываю историю, если у нас есть 3 минутки, я могу...
Да, историю с радостью.
Да, мы с женой часто путешествуем и любили мы ездить в Индию, летали, у нас прямые самолеты, есть такой штат Гоа, и как-то вот отдыхая на Гоа на пляже, мы думали, чем заняться, и решили посетить, съездить Тадж-Махал, посетить Тадж-Махал. Мы купили путевку прямо там на пляже, долетели до Дели. С Дели сели на машину и поехали по такой узкой индийской дорожке в город Агра. Долго ехали, там обезьяны вдоль дороги, машин много, мотоциклы. Приехали в город Агра, заселились в гостиницу. Помните, да, Агра, сокровище Агры, Шерлок Холмс?
Угу.
Заселились в эту гостиницу. Тадж-Махал надо идти на экскурсию утром, на рассвете. И за нами заехал экскурсовод, и мы двинулись на край города. Значит, сам этот мавзолей Тадж-Махал, он стоит на берегу реки, и ночью, жара же в Индии, и ночью на берегу реки очень плотный туман. И так рассчитана экскурсия, что надо идти на рассвете где-то 5:30 утра. Мы подъехали на край города, и начала собираться толпа, вот, которая постепенно так сливалась в колонну, разноязычная, там итальянская, английская, индийская речь. И ты идешь вот в сторону Тадж-Махала, вот в этой группе, туман, темно, подходишь на площадь, и площадь ограждена стеной, и где-то вот с 5:30 ты как раз проходишь вот через эти, через арочку такую мусульманскую, в мусульманском стиле сделано. Ты проходишь через эту арочку, заходишь на площадь, где вот этот резной Тадж-Махал стоит, мавзолей. И в этот момент первые лучи солнца, они вот так вот прорезают этот туман, вот эту дымку от реки. И она опускается, но не до конца. Она опускается, и вот эти лучи прорезают и освещают вот этот вот белый резной 80-метровый мавзолей, который вот в дымке, как корабль, на тебя в это время начинает плыть.
Потрясающая картина на самом деле.
Да, вот я это не видел. То есть я это воспринимал все вслепую. С рассказа там супруги, сохов, ахов, тех людей, которые рядом были, с ощущением тумана. То есть слепой человек абсолютно нормально воспринимает все красоты любого места мира. Мало того, картинка же для нас ничего не значит. Вот визуальная картинка для нас ничего не значит. Для нас важны тонкие эмоции и переживания, которые мы чувствуем, когда на нее смотрим. А это можно считать... Вот я сейчас Андрею руку на плечо положил, да? Вот, Андрей, да, дернулся.
Звук.
Начал дышать. Да, я тут где-то, ага. Тут наушники.
Наушники
потеряли, да. Пока эксперт, я же все вживую
показываю. Ну да, да, да.
И да, и текст слепой, он абсолютно хорошо считывает эти эмоции по голосу, по дыханию, по телу, по интонации. И вот эти тонкие ощущения переживания от любого места можно получать вслепую совершенно спокойно. Красоты моря, Тадж-Махалы, все что угодно, саванны.
тогда почему так выходит, что если по большому счету, ну, наши какие-то заморочки, ограничения, предубеждения, они по большому счету в голове? Почему статистика такова, что далеко не все люди с любыми видами инвалидности не так часто выходят наружу? Почему до сих пор, ну, не знаю, человек с белой тростью воспринимается, вот как вы, в общем-то, выразились, там, белый слон где-нибудь в Екатеринбурге? Почему так? Почему вот при всей вот этом разнообразии активности, хочешь под парусами ходи, хочешь танцами занимайся, хочешь иди работай, все равно остается огромный процент людей, которые не выходят за пределы собственной квартиры?
Я вам задам встречный вопрос, который я задаю на всех мероприятиях, которые мы начинаем, на тренингах, на обучение, связанные с людьми с инвалидностью. Люди не знают, у нас людей с инвалидностью 10% в обществе, и как ни наука не развивается, их количество увеличивается. И на всех мероприятиях, тренингах я вначале задаю вопрос: зачем нам всем нужны инвалиды? Зачем нам всем нужны инвалиды? У вас есть ответ на этот вопрос?
Ну это же такие же люди. Да так же, как а зачем,
не знаю. Не такие. Не такие, да, я 19 лет видел, 25 лет не вижу, это другой человек. Вот, и вы правильно сказали, а зачем нам другие люди, а зачем нам люди? Тут же начинается, это некорректный вопрос. Смысл в том, что пока мы четко и ясно на этот вопрос, и люди с инвалидностью не будут отвечать, то как раз все будут по домам сидеть и не понимать, зачем это нужно, зачем инвалидность, зачем люди с инвалидностью, почему их не уменьшается. Вот. И мы разбираем этот вопрос по полочкам, и люди с инвалидностью, люди без инвалидности начинают понимать, в чем смысл вообще инвалидности. Мы же люди, у нас же человек, первый корень до чего, то есть мы же должны понимать, а у нас вот сказали, вот инвалиды, бедные, несчастные, то 10%, вот конвенция ООН, вот там они на паперте, больше нет. Функции у человека с инвалидностью в обществе нет. Понимаете? Только болеть, страдать и быть... Да, а мы начинаем учать людей, начинаем разбирать этот вопрос, говорить об особых способностях людей с инвалидностью, как они могут их делиться, как в результате правильной организованной инклюзии люди без инвалидности быстро прирастают от взаимодействия с людьми с инвалидностью. Мы показываем, как мы это... как мозги расширяются, начинают работать. Мы делаем измерения электроэнцефалографом и показываем смысл людей с инвалидностью в обществе. Показываем те профессии, где люди с инвалидностью не уникальны, где используется их экстрабилити. И тогда, на самом деле, кстати, в Екатеринбурге, сегодня мне как раз вот приходил коллега, говорит, что в последнее время в Екатеринбурге все больше людей с белыми тростями. В Екатеринбурге мы уже поменяли культуру и будем менять ее в других городах. И люди с инвалидностью начинают понимать, в чем их функция, в чем их позитивное влияние, в чем их функция, почему то, что с ними произошло в жизни, что некоторые считают там бесконечной трагедией, адом, почему это не зря, почему это интересно.
Но разве вы сами не проходили этап, когда, ну, в общем-то, сокрушались на мир, что вот почему я, почему мне не достался?
Конечно, да, конечно. Почему мне не повезло? Все вокруг гадость, вообще, вот все вокруг. Первый, да, всех тайно ненавидишь, там всем друзьям повезло, мне не повезло, они все на машинах катаются.
То же самое зависит.
Да, то же самое зависит, абсолютно. Да. Обязательно проходишь этот этап, он годы длится, И там озлобленность на мир, и надо, потому что ты реально меняешь полностью свое мировоззрение, ты начинаешь пользоваться другими силами, а это сложно. Вот, и тебе неохота это делать, голова у нас ленивая, вот, тебе неохота это делать, ты обвиняешь там всех вокруг, злишься, да. Я помню, я думал, вот если бы у меня были глаза, я бы обязательно сейчас вот за рулем один бы поехал в лес, обязательно один, устаешь же от людей, один бы поехал в лес за рулем, стал бы там обнимать березки, нюхать цветочки, обязательно, никогда в жизни не поехал, но я так думал. Вот, поэтому, да, это этап, и его тоже надо уважать. И мы стараемся, конечно, чтобы этот этап сейчас быстрее проходил, там, и преодолевающих, и людей с инвалидностью, но это обязательно так, что
Что делать с родственниками, особенно если они стремятся чрезмерно опекать, когда они, ну, буквально шагу не дают ступить?
Вот это вообще здорово. Вот это вообще здорово у нас открытие, когда мы начали работать с преодолевающими зависимость, да. У них родственники называются созависимые, да. Uh-huh. Да. И когда они, и действительно одна из там причин наркотиков, да, это
употребление,
такая, да, употребление, да, это как раз созависимость, да. А интересно, что у людей с инвалидностью даже тоже огромный пласт вот созависимости, только родители людей с инвалидностью, они не признают это. Мы же за инвалидом ухаживаем. Да, то есть, если у человека, да, то есть если у человека преодолевающий зависимость, это наглядно, да, созависимый человек, да, он его не отпускал, то он, ну, у человека с инвалидностью, если мама там опекает, а я за слепым хожу, он же бедный, ну, он ничего не может.
Он же, да, он же,
да,
не может,
да. То есть у слепого-то человека, у родственников созависимого есть оправдание, а у созависимого родственника человека с зависимостью у него нет оправдания. И вот это здорово показать родственникам людей с инвалидностью, вот, до чего доводится зависимость на примерах людей, преодолевающих зависимость. Угу. Классная тема, классная тема. И тоже это вот наше открытие программы «Перекрестная реабилитация». На самом деле, родственники...
Можно, ну, можно хотя бы, ну не знаю, 2-3 базовых совета, чтобы вот эту созависимость начать, по крайней мере, преодолевать, сделать первый шаг в сторону вот какой-то такой взаимной свободы друг от друга?
Ну, я бы порекомендовал, постараюсь очень сжато сказать, на что нужно обратить внимание. Появилась семья. Часто все начинается именно с семьи, когда мужчина и женщина встретились, да, решили продолжить род, да, появился ребенок. И то, как строятся взаимоотношения в семье, отсюда все начинается. То есть ответ простой. Начать хотя бы вот просто элементарно. Сейчас у нас доступ, да, в интернет, очень доступен, да, интернет, литературы всякое много. Психология в стране поднялась, то есть уровень ее. Сейчас можно информацию получить отовсюду, касаемо воспитания в семье, как, что такое взаимоотношения, семейной системы и так далее. То есть начать с этого. То есть профилактика здоровой семьи. То есть если отсюда начать, даже если в семье появится, там, не дай бог, инвалид или появится зависимый, то уже как себя вести в этой семье родителям, как вообще дальше продолжать решать этот вопрос, будет гораздо легче. А вообще, если профилактика будет изначально, то шансов избежать такой ситуации будет гораздо больше. Поэтому все начинается именно, когда мужчина и женщина встретились, то, как они строят, как они воспитывают детей.
А то что есть, делать, ну, вот если уже, если есть уже вот эта зависимость, или, например, ну, незрячий человек, подросток, чувствует, что его родители, ну, буквально вообще дыхание не дают, ой, от всего ограждают, посуду мыть не дают, готовить не дают, стирать там тоже ничего не справишься, и вот полностью формируют такую вот, ну, такую золотую клетку. Как, а ребенок чувствует дискомфорт, как ему вразумить родителей?
Я продолжу то, что говорил Андрей, да, есть хорошая тема, это возвращение ответственности. Возвращение ответственности, это полезно всем и на работе, причем по-доброму, да, уметь возвращать ответственность людям, которые, да, пытаются стать жертвами, это первое. Второе, вразумить родителей, ну, вы знаете, вот все, в том числе я, когда учился ходить, один, когда пошел на улицу, практически все, первый раз ты все равно убегаешь. Ты убегаешь от родителей. Блин, даже я в 30 лет, я пошел один гулять, за мной жена следила, насколько у нас там свободно. Все равно это людям не понять, без инвалидности очень трудно отпускать. И поэтому у нас практически вот те, кто на улицу выходил, все-таки убегали. Да, убегали мы в разном возрасте, убегали, сам идешь, гуляешь, и учишься ходить с тростью. И тут, наверное, не знаю, может быть, как-то можно по-другому, но в большинстве случаев так. Я думаю, что тут ничего страшного нет, потому что людям без инвалидности это, ну, не понять. Не понять. И поэтому максимально больше самостоятельных дел. Разумлять не надо. Смысл надо показать, что у тебя получается. Показать поведение. Потому что три раза ты ушел, домой вернулся, все, люди привыкли. На словах я пойду, куда ты пойдешь, ты ничего не видишь, куда ты пойдешь, кому ты нужен. Ты три раза сходил, вернулся, живой, отлично. Приготовил, да, они отвернулись, приготовил, чуть два раза разлил, третий раз приготовил, опять получилось. Ну, это так же, как и с людьми там, без инвалидности. Надо доказывать делом, правда, в поведении же. Получилось, показал, все готово, да. Плюс, я говорю, эта тема про возвращение ответственности, она полезна вообще всем и в любом контексте, да.
В любой семье, так
сказать. Да, в семье, в коллективе, в трудовом коллективе, да. Нужно уметь грамотно. Когда ты возвращаешь ответственность, ты человека делаешь сильнее. Вот когда это не то, что да, иди там по башке.
Слушайте,
да, там,
вот, наверное, так, уже к завершению, такой, наверное, мой последний большой вопрос. Вот вы очень много путешествуете. При этом у нас принято в стране говорить, что вот у нас все плохо, у нас плохое отношение к людям с инвалидностью, у нас плохое отношение к людям, у нас плохо вот там. Там, где нас нет, там действительно здорово и хорошо, и там вот понимают, и там все, в общем-то, для людей. Путешествуя по разным странам, есть ли действительно какой-то такой вот перекос, там хорошо, и там хорошее отношение, в частности, к людям с инвалидностью, вот здесь у нас еще пахать и пахать?
Ну, везде, по отношению к людям с инвалидностью пахать везде, и в Германии, и в Америке. У нас вот только что на конгресс приезжала Всемирный конгресс людей с инвалидностью, 720 человек из 30 стран, в том числе 220 немцев за свои деньги, и швейцарцы приезжали, говорят, ну вот у нас так невозможно свободно говорить, вот это то, что вы здесь делаете, у нас невозможно. Вот, мы только что были в Африке, хорошая страна, Кения, но там в некоторых племенах людей с инвалидностью убивают до сих пор. В Америке там свои, там не скажи там какое-то слово, не скажи про свои, не начни выпячивать свою инвалидность, дискриминация, суды, никуда не вылезешь, да, там тоже свои вопросы, проблемы, связанные с людьми с инвалидностью. Пахать всем, нам всем пахать.
Я бы подметил, просто правильный вопрос, как мы сравниваем, что есть норма, что есть именно отношение, вот, ну, чаще же мы как привыкли слышать, ага, у нас здесь, что государство не дает должной, так скажем, да, какой-то заботы для инвалидов или других социальных групп. Вот. А что вот в другой стране якобы лучше. Но если там социальное где-то обеспечение, но вот в Америке, да, есть совсем другие проблемы, они есть. И говорить, что где-то лучше, ну, на мой взгляд, это абсолютно
не так. Да, проблемы есть. Про социальное обеспечение я Екатерине задам загадку. Слепой человек в Петербурге с городскими дотациями, знаете, сколько пенсию получает?
Не знаю.
Про свою сейчас зарплату вспомните, два раза вздохните. Так вот, слепой человек в Петербурге получает 30 тысяч рублей. 30. Вот, и вздохнули, я, да. А у нас полстраны на 12 тысяч на шестидневке умирает. Поэтому у нас очень социальное государство. Вот, у нас невозможно... Вон на Бермудах мы разговаривали рядом с Америкой, там вообще никакой пенсии нет. У нас, представляете, да, и за 30 тысяч, ну, куда он пойдет работать, ему 30 тысяч каждый год, каждый месяц, дзынь, на карточку. Про это же никто не говорит. Сейчас мы с вами скажем, на улицу пойдем, скажем, пошли требовать для инвалидов лучшую жизнь. За нами 100 тысяч человек. А мы скажем, пошли требовать лучшую жизнь для тех, кто там на 12 тысяч умирает на шестидневке, нам подкрутят у виска. Понимаете, когда мы говорим про людей с инвалидностью, мы не можем нормально думать. Особенно люди без инвалидности. Не могут. То же самое про зависимых. Мы только начинаем говорить, что мы будем проводить первый конгресс людей, преодолевающих зависимость, в Екатеринбурге в следующем году. Даже уполномоченный по правам человека, у него дыхание перехватывает. Это же да. То есть про эти темы люди даже думать нормально не могут. Вот.
Олег,
и
Андрей,
это, да.
У нас остается меньше минуты до конца эфира, и один маленький вопрос напоследок. Что каждому, какую мелочь каждому из нас можно сделать, чтобы вырасти в понимании друг к другу? Всем-всем-всем.
Слышать друг друга.
Разным...
Да, слышу, друг. А я говорю, что взаимодействие с разными культурами, с зависимыми, с инвалидами, это сложно, да, старайтесь взаимодействовать с национальными культурами, религиозными, старайтесь взаимодействовать и искать вот интересные стороны разных культур, потому что вот тут твоя сила, тут твоя сила, да, и когда ты вот в этом взаимодействии начнешь обретать силу, ты поймешь, что это стоит жить. Да.
Только взаимодействие, абсолютно.
Андрей,
понять, и тогда
Олег,
можно что-то увидеть.
Спасибо вам большое, что нашли час времени для того, чтобы побеседовать с нами. Урвала вас, хороших вам путешествий. Удачи
и все паруса духа, да, все паруса,
да,
духа,
все,
ищите
все на паруса. Все, да. Все, спасибо, пока-пока, огромное. Услышимся.
Послезавтра стартуем из Риги.
Ура!
Да, всего доброго.
Всего доброго, ура. Пока.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.